Это пока что очень тяжело и будет смотреть странно. Там люди стоят, я-то изнемогаю, а они стоят, молятся хоть бы что. Почему так происходит? Откуда у них силы? Только они выходят из храма, входят в автобус, они уже обессилели. А в храме стоят 80-летние люди и ничего, и кланяются, и молятся, и вообще откуда только силы берутся. И вот, ходя в храм, мы, конечно, ничего там не поймем, что происходит. Но если мы придем в какой-нибудь цех Уралмаша в первый раз, мы тоже ничего не поймем, что там происходит. И если мы придем на какую-нибудь лекцию в экономическую академию на пятый курс, мы тоже не поймем, о чем там говорят. Это сразу понять невозможно. Нужно в это войти, нужно в это вникнуть. Лучший способ выучить иностранный язык – это поехать в страну, где говорят на этом языке. Почему? А ты вынужден будешь его учить. Вынужден. И поэтому, когда человек возьмет решимость ходить в храм, он вынужден будет вникать в то, что там происходит. Почему? А у нас ум имеет такие свойства. Потому что человек не сможет столбом стоять. Он обязательно будет смотреть и слушать. И он услышит, оказывается, что многие слова, которые доносят до моего слуха, они мне знакомы. Я еще не могу их составить во фразы, но отдельные слова мне знакомы. Например, «Господи, помилуй». Это звучит очень часто. И я понимаю, что такое «Господи». Это обращение к Богу. И то, что «помилуй», мне это тоже понятно. Почему? Но я преступник. Я преступил все заповеди. Я нарушил все, что только можно. Поэтому, естественно, я нуждаюсь в помиловании. А потом дальше и дальше. А потом мы услышим, что в один прекрасный момент батюшка объясняет, что будет и в будни какой-то праздник, не только по воскресенье. Но, оказывается, есть какое-то Рождество, есть какой-то вход в въезд в Иерусалим, что есть... Как это вообще соединяется с вербным воскресеньем? Потом мы узнаем, что есть сретение. И вообще начнем понимать, что в этом богослужении есть какой-то смысл. Потому что невозможно себе представить, что 2000 лет люди занимались, которые в храме там устраивают богослужение, что они какой-то бессмыслицей занимаются. Просто нам пока это недоступно. Почему? Ну, потому что мы еще маленькие дети в вере. Мы еще совершенно такие неразумные существа. Вот как маленький ребеночек, которого привели только в школу, он ничего не понимает. Он понимает, вот тетрадка, вот карандаш. Но вот что за этим стоит, он еще не знает. Вот так же человек, впервые пришедший в храм, он такой же ребенок, хотя ему может быть и 60 лет, и 50, и так далее. И все это начинается. Второе, что нужно делать для покаяния, для движения к Богу? Нужно, конечно, проявить некий интерес. К чему? Я раньше, когда крестил взрослых людей, всегда спрашивал, в каком году родился Иисус Христос? За 10 лет крещения взрослых я ни разу не получил ответ. Ни разу. Наверное, лет 600. Другие говорят, больше 1000. Но ни один не знал, что у нас летоисчисление идет от Рождества Христова. То есть ни один. То есть главное событие жизни человечества абсолютно вне сферы интереса. Любой почти знает, какую у нас завтра объявили погоду. Любой знает, что там случится там в Бангладеш какое-то наводнение, там или еще что-то. Но самое главное, что от чего вообще зависит жизнь вообще на Земле, это человека совершенно не интересует. Ведь некогда, а именно 1995 лет тому назад, сам Бог пришел на Землю. И никому не интересно узнать, что он говорил, что он делал. Никому не интересно узнать, зачем он пришел. А ведь это нужно изучать. Это же нужно знать наизусть. Потому что от этого зависит вообще все наше бытие. Мы, утратив это знание, совершенно разорили свою жизнь. Ездя по России, видишь, земля и люди изуродованы так, как будто прошла какая-то чудовищная война. Все разорено. Даже когда немцы, с ними говоришь, они говорят, мы не верим, что русские не готовились к войне, потому что они специально так изуродовали свои дороги. То есть нашу прекрасную страну, наши прекрасные красивые города невозможно узнать. Страна превратилась в полную помойку. Во что превратились семьи? Во что превратилась доблестная русская непобедимая армия? Во что превратилась наша славная милиция, которая защищает только самих себя? Во что превратились наши дети? Что из себя представляют наши внуки? Что происходит в наших семьях? Если взять любую семью, совершенно любую, где у нас счастливые семьи? Где у нас дети, которые любят своих родителей, которые им послушны? Это исчезло полностью. Понятно, что с каждым годом, даже пятилетием, десятилетием, вот я еще молодой человек, но я вижу, как каждые 10 лет приходят в храм даже новые люди, и деградация идет дальше. Если до войны человек, который поступал в детский дом, он мог стать писателем, такие у нас есть, мог стать военачальником, мог стать священником, то теперь 95% детей, побывавших в детском доме, они сразу поступают в преступный мир. Это же статистика. От этого никуда не денешься. Что нам ждать дальше? Мы же уже полностью разорили свою жизнь. От чего это зависит? Это зависит от том, что мы как раз не знаем, что говорил Бог, который пришел на землю. А мы должны знать это наизусть. Поэтому вторым шагом для покаяния, для осознания, для того, чтобы нам прозреть, нам нужно начать читать Евангелие. Евангелие – слово греческое. В переводе на русский язык значит «благая весть». Весть о чем? Весть о том, что, оказывается, можно выйти из этой тьмы. И можно, оказывается, найти совершенно другую, начать жизнь. Можно познать Бога. И это не так уж трудно сделать. Можно, оказывается, устроить себе счастливую семью. И, оказывается, можно воспитать нормальных детей. Можно, оказывается, прожить жизнь, не убивая собственных детей, не делая этих бесчисленных абортов. Потому что... Но если хочешь ходить в мехах и золоте, для этого не обязательно детей убивать. Потому что у нас каждая семья, ну практически каждая, имеет свое благополучие только за счет убийства своих детей. Потому что если всех детей не убивали, а рожали, конечно, жили победнее. Поэтому нам незачем, так сказать, обижаться на мафию, что те детки, которые остались в живых, теперь превратились в преступников. Потому что совершенно научный факт, статистика подтвержден, что очень часто преступником становится тот, кто родился, если мать колебалась, убить его или не убить, потому что дитя в утробе не только все чувствует, но совершенно абсолютно научно, чисто научно поставлены опыты, что ребенок, находящийся в чреве матери, уже родившись, узнает те книги, которые она читала вслух, и узнает ту музыку, которую мать слушала, будучи беременной. То есть у нее есть и уши, и у нее голова соображает. То есть все в порядке. Вот. А все наше такое более-менее, все наши такие полировочки, хрусталики, все наши коврики, и все наши воротнички норковые, они зиждутся на убийстве детей. У нас ежегодно в стране убивается население Москвы. 10 миллионов человек. То есть Гитлер за 4 года убил 28 миллионов, а мы за 4 года убили бы 40 миллионов. Так сказать, по сравнению с Гитлером, который не убивал собственных детей, потому что он был бездетный, мы представляем себе собой гораздо более страшное чудовище. Потому что Гитлер убивал других детей. И он веровал, что эти дети неполноценных народов. Евреи, цыгане, славяне – это люди второго сорта. У него было идеологическое оправдание. Но какое может идеологическое оправдание у матери, которая убивает собственное дитя? Ты хочешь есть? Ну тогда роди, выкорми его, а потом уже зарежь и съешь. По крайней мере, будет мяса больше. А это же правда. От этого никуда не денешься. Потому что зачем убивают детей? Потому что детям мешают жить, когда их много. Их надо кормить, им нужна жилплощадь. И так далее, и так далее. То есть я хочу полностью жить родовой жизнью, а рожать не хочу. А что это происходит? А то, что человек не хочет подвига. Человек хочет брать от жизни все, не хочет за это платить. И что это, как не преступность? Что такое преступник? Это человек, который хочет жить хорошо и не совсем над этим не трудиться. Поэтому вот нужно, и я просто одной проблемы коснулся, а можно любого греха коснуться и провести вот эту анатомию. И каждый человек абсолютно увидит. Я просто беру как бы самый распространенный и самый чудовищный. Но а есть и другие. И оказывается, что каждый человек грешен. И надо из этого выходить. А другой скажет, ну как же, уже этого не вернешь. Уже это не исправишь. Да. Но есть обещание Господа о том, что когда бы человек не пришел в себя, Господь может ему простить. Исправить нельзя, но можно простить. Если это действительно глубоко осознать. И действительно не на словах, а глубоко в душе понять, что грех, в котором каждый человек живет, это есть безумное самоуничтожение. И начать путь вот этого прозрения, движения к Богу, духовного, нравственного выздоровления. А для чего нужно ходить в храм? Почему обязательно вот и вот перед вами вот священник выступает? Как это связано? Вот многие так думают, ну хорошо, вот я уверовал в Бога, я осознал свои грехи. Ну а зачем? При чем тут храм? С его вот такой непонятностью, таинственностью. Ну вот я понимаю, вот годовщина смерти моей мамы. Я пришла, подала записку, ее помянули. Это мне понятно. А все остальное это зачем? Зачем? На самом деле задает себе вопрос только такой, который никогда не пробовал исправиться. Вот каждый из нас, осозная за собой какой-то грех, попытался бы сам исправиться. Оказывается, он увидит, что у него нет на это сил. Очень часто приходится в метро наблюдать картину, когда сидит молодой человек и делает вид, что спит или читает, чтобы не уступать место. Не потому, что он устал, а у него нету нравственных сил, чтобы встать. У него нету нравственных сил, чтобы совершить этот маленький подвиг. Он делает... Как он мучается сидеть. Потому что если бы он считал себя в собственном праве, как однажды я наблюдал в автобусе такую сцену, подошел человек молодой к пожилому и сказал, а ну-ка встань. И когда он встал, тот сел. То есть он считал себя в своем праве, это одно. Но большинство-то в своем праве себя не считают, они-то знают, что нужно уступать старшим, нужно уступать женщинам. Нужно уступать женщине с ребенком. Знает. А почему же прячет глаза? Ему трудно это сделать. На самом деле, для себя, для своих детей, для своих внуков, человек часто готов расшибиться в лепешку. А вот для другого, Вот взять свое место в очереди, уступить другому, чтобы ему досталось, а мне бы не досталось. Вот на это никто не способен. Но если мы открываем Евангелие, мы видим, что требует как раз вот этого. Господь требует от нас любви к ближнему. А ведь что такое любовь? Что такое мать любит сына? Это когда сын плачет ночью, а мать, хотя хочет спать, но все-таки встает. Вот что такое любовь. Любовь – это когда человек способен отказаться от себя ради кого-то. Вот стреляют, а он ползет под пулями, чтобы раненого вытянуть. Хотя рискует. С другой стороны, ну шут с ним раненым, потом добьют. Вот. А нет, вот он ползет, рискуя жизнью чужого, даже не своего. То есть за своим-то многие еще бросятся. Ну, не дети, конечно, за родителями. Нет, таких уже детей почти нет. А вот родители за детьми, бабушка за внуком, это еще пойдут многие. Так вот, нету нравственных сил. Спрашивается, откуда их черпать? Так главным делом Господа нашего Иисуса Христа было создание церкви. Из своих учеников Он создал церковь и дал им власть божественную. Сказал, если вы свяжете на земле, будет связано на небе. А если разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. А ученики передали эту власть другим ученикам. И так через 2000 лет дошло до наших дней. Кто нас может развязать от грехов? Только сам Христос. Через кого? Через своих учеников. Поэтому только в церкви мы можем получить благодатную силу для того, чтобы нам исправить собственную жизнь. Поэтому если человек постоянно не исповедуется, если человек постоянно не борется с собой, постясь, если человек постоянно не заставляет себя молиться, хотя это трудно, если человек постоянно не причащается, не соединяется с Богом в таинстве святого причащения, у него просто нету сил для покаяния. Он просто не сможет жить. Он просто не сможет двигаться по направлению к Богу. Поэтому покаяние – это не только осознание своих грехов. Покаяние – это еще и молитва. Покаяние – это еще изучение Священного Писания. Покаяние – это еще постоянное освоение православного богослужения. Покаяние – это всегдашняя готовность ближнему своему помочь. Почему? Потому что ближний мой такой же истрадавшийся грешник, такой же духовный инвалид. Все мы хромые, глухие, горбатые. Мы все одинаковы. Мы должны быть сострадательными. Мы должны понимать, что мы, каждый человек, в отчаянном положении. Почему? Потому что будет смерть и будет суд. И у многих осталось очень мало времени на исправление. Многие, даже если сегодня захотят, то уже не смогут исправиться. Поэтому надеяться можно только на то, что Бог простит. Вот как мы, взрослые, прощаем друг друга или наших детей. Когда мы видим искренность, желание исправиться. Хотя мы понимаем, хотя когда ребеночек нам говорит, прости, я больше не буду, мы знаем, что через некоторое время он все равно будет. Но мы ждем от него не формальных слов, а мы хотим, чтобы в нем было вот это намерение. Совершенно понятно, что полностью мы не исправимся. Мы не Елизавета Федоровна, мы не инокиня Варвара, мы падшие грешники. И Господь от нас ждет хотя бы доброго намерения исправиться, хотя бы какого-то движения к Богу, чтобы это хотя бы в чем-нибудь выражалось. Потому что, ну, если человек любит музыку, он, естественно, будет ходить в филармонию, он, естественно, будет покупать какие-то пластинки, он, естественно, будет пытаться, так сказать, что-то, может быть, разучивать и купить для себя фортепиано там, или так далее, если он любит это. Даже человек, если он увидел Бога, то он не может его не возлюбить. А тогда он полюбит и все, что имеет к Богу отношение. Он полюбит и крест. Он с радостью будет реставрировать разрушенный храм. То есть для него это будет драгоценность. Это будет ему дороже отца и матери и собственных детей. Сегодня мы посещали храм в Алапаевске, вот этот Алексеевский прекрасный, который реставрируется. И там вот такой есть Иван Данилович, он говорит, что приходит 80-летней бабушке таскать кирпичи. Что у бабушек другого дела нет? Что они сильнее вот этих молодых людей, которые, так сказать, полны энергии и бицепсы у них налиты силой? Да, сильнее. Потому что они живут тяжелую жизнь, потому что они немощные старые и больные. У них хозяйство и собственные огороды, которые не бросишь. И у них еще силы остаются таскать кирпичи. А этих только заставь. Они через 10 минут сядут курить. У них сил нет. Их можно только из-под палки заставлять, когда они поймут, что палка все-таки больнее, чем таскать кирпичи. Что же дает эту силу? И эту силу дает благодать Божию, которую дает вера, которую черпает человек из церкви. Поэтому без церкви спасения нет. Был такой мученик в III веке еще, 1700 лет назад, Киприан Карфагенский, который сказал, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Почему? Потому что Христос пришел на землю только с одной целью, чтобы основать церковь. И он сказал, что церковь будет существовать до конца веков. Для чего? Чтобы любой человек, который захотел покаяться, мог бы начать новую жизнь. Через церковь. Только таким образом можно выйти из того ужаса нашей жизни и узнать, что нам нужно делать для того, чтобы спасти себя, своих детей и помочь встать на духовные ноги своим внукам. Ну вот, на этом мы сегодня закончим. Но тут есть вопрос, что вы можете сказать о Нострадамусе? Он предсказал многие события за много лет, в том числе в России. Значит, есть ясновидение. Ясновидение бывает только одного свойства. Это ясновидение называется в церкви прозорливость. Когда Господь через Святаго Духа открывает какому-то человеку, который по его близости к Богу, смысл существующих событий. Но если человек начинает предсказывать будущее, то это ясновидение ложное. Всегда оно не от Бога. В частности, и ясновидение Нострадамуса. По поводу того, что он предсказал о том, что будут события и в России, дело в том, что ни один человек из живущих в России никогда в глаза не видел подлинных текстов. Подлинные тексты написаны на старофранцузском языке. Все это вольный поэтический перевод. И как это толковать, это каждый может как ему нравится. Но с другой стороны скажут, ну как же, вот, например, бывает, что гадают цыганки или там еще какие-то, и это все сбывается. На это можно сказать, что сбывается, во-первых, не все. И во-вторых, на самом деле будущего никакого нет. Если я веду трезвый образ жизни, у меня одно будущее. Если я с сегодняшнего дня начну выпивать литр водки в день, то у меня будет будущее совершенно другое. Это зависит от того, буду я пить эту водку или не буду. И больше ни от какого будущего это не зависит. Будущее сокрыто у Бога. Будущее неизвестно даже ангелам. Почему? Потому что будущее складывается из всех нас. Если Россия покается, то мы будем снова великой державой. У нас хватит людей для того, чтобы заселить нашу землю. Если мы будем добросовестно трудиться, наша Россия расцветет. Все говорят, вот чтобы реставрировать храм, там нужно 5 лет. Если бы все бы, екатеринбуржцы, взялись бы, пришли хотя бы каждый на один день, или каждый бы дал по 10 тысяч, то этот храм можно сделать за один сезон. Это, и так русские люди вообще и строили храм в монастыре. Это все чепуха по поводу, там нет средств. Взяли бы, и все бы перестали есть мясо. И на сэкономленные деньги можно вообще что угодно здесь построить. Храм вообще до небес, больше Христа, храм Христа Спасителя. Будущее зависит от людей. А как же угадывают вот эти цыганки, вот эти пророки? Тоже очень просто. Кроме Бога есть еще и дьявол, который хочет погубить каждого человека. И если о каждом человеке Бог промышляет, и каждому человеку Бог хочет уготовить на небесах обитель, то сатана хочет погубить каждого человека. И через своих слуг, Нострадамуса, цыганок там, прочих астрологов, всяких волхователей, он человеку, сатана, предсказывает его сатанинский путь. Поэтому если человек верит в гадание цыганки, то оно обязательно сбудется. Почему? Он будет как по карте идти по пути, предсказанной цыганкой. Если наплевать и забыть и разорвать, то тогда ничего того, что она предсказывала, не случится. Человеком движет вера. Если человек верит, что ему сделали порчу, он будет порченный. Если человек не верит в порчу, то ему порчу никакую не сделаешь. Это невозможно. Это делается только по вере. Если человек верит в предсказание, то сбудется. Если не верит, то не сбудется. Если человек верит в Бога, Бог открывается ему. Если человек не верит в Бога, для него как будто никакого Бога нет. Все открывается верой. Поэтому лучше веровать в Богу, чем веровать всяким предсказателям. Что такое соборование? Сколько раз и когда можно принимать это таинство? Если человек болен так, что он лежит и очень тяжело, и долго, то он может принять это таинство. Если он не выздоровел, в одной болезни 2 раза таинство не совершает. Если человек здоров и ходит своими ногами, то хотя бы раз в году, обычно это Великим постом в церквах совершается таинство над болящими и вообще над всеми. Потому что сейчас, к сожалению, ни одного здорового человека у нас на планете уже не осталось. У всех что-то доболит, у всех какая-то ненормальность. 80% детей у нас в России рождаются физиологически неполноценными уже сейчас. А как только ребенок родился, на него заводят уже медицинскую карту. Потому что сразу начинаются болезни. Начинается от стафилококка и кончает, так сказать, всеми другими. Вот. Поэтому раз в году рекомендуется всем. Тут речь идет о колдовстве и с иголкой и ниткой. Но всякое колдовство, это есть, конечно, противление Богу. Потому что... Но ни один колдун, если человек не верит в его силу, он не может ему повредить. Можно, пожалуйста, собрать со всего Екатеринбурга и из Москвы, пригласить колдунов, и я им хоть по $200 каждому дам, пусть они хоть что-нибудь мне сделают. Вы увидите, что это совершенно невозможно. Они не возьмутся. Пожалуйста, любого экстрасенса приведите, пусть у меня температура тела поднимет хотя бы на 1/4 градуса. Потому что я абсолютно в это не верю. И они со мной ничего не сделают. Не вылечат ничего. Это делается только по вере, по внушению человека. Как вы относитесь к возможности восстановления монархии в России? Сейчас об этом также трудно мечтать, потому что наш народ совершенно к этому не готов. Он, так сказать, не понимает принципа монарха. А еще проблема вот в чем. Не из кого выбирать. Нету ни одной подходящей кандидатуры. А из-за границы брать какого-то монарха, это хуже не придумать. Сегодня меня обокрали. Есть ли в этом грех или моя вина? Верующий человек не верует в случай. Если со мной что-то случилось, значит, это каким-то образом нужно. Когда обокрадут человека, это всегда больно как-то и обидно. Но с другой стороны, Бывает так, что когда-то мы жадность проявили, когда-то там, наоборот, захотели излишние деньги заработать, когда-то пустую какую-то покупку совершили. Вот. И Господь попускает этому злу. Вот. Поэтому, ну, обокрали, нужно со смирением это принять. Все-таки, ну, обокрали что-то такое материальное потеряли. Слава Богу, хоть не телесный ущерб. И слава Богу, что, так сказать, веру не потеряли. Как вы относитесь к старообрядческой христианской вере? Все мое отношение, оно в точности соответствует с учением церкви. Поэтому по учению Русской Православной Церкви старообрядчество не является христианской верой, а является уклонением от христианской веры. Это не такое далекое уклонение, как баптизм, допустим, или не такое еще более далекое уклонение, как церковь объединения. Вот. Но все-таки это уклонение от истины православной веры. Ну, разбирать это, я уже вчера говорил, это нужно отдельную лекцию читать. Есть в Татарстане, говорят, что православный храм построен на месте мусульманского кладбища. Ну, зачем нам обсуждать всякие слухи? Может, так и говорят, может, нет. У нас фактов нет, я ничего об этом не знаю. Верите ли вы во второе пришествие? Если бы я не веровал, я не мог бы называться православным христианином. Где гарантия, что под флагом борьбы с ересью вы не распнете Христа? Откуда у православной церкви такая уверенность в собственной непогрешимости? Угодно ли Христу межрелигиозные конфликты, на которые вы толкаете простой народ? Я совсем не толкаю на религиозные конфликты, отнюдь. Вот. А хочу, чтобы простой народ вернулся к своей русской православной вере. И чтобы наш народ не искал спасения в верах зарубежных, в американских, в индийских и в разных других. Вот. Откуда такая уверенность? Ну, вот, например, уверенность... Конечно, она идет от знания, потому что, ну, я верую, что вот, и знаю, и вижу, что Христос – это есть истина. Я готов это обсуждать с любым еретиком, с баптистом, с муновцем, с поклонником рерихов, с йогом, с мусульманином. Я владею этой литературой. У меня там 4 чемодана книг по восточной оккультной. Там, пожалуйста, можем и о Блаватской поговорим, и о штейнерианстве, пожалуйста. С кем угодно. Можем даже при всех. И тогда это сразу убедится. А есть еще и такой другой способ очень хороший. Разводится большой костер. Ты говоришь, ты прав? И я говорю, я прав, пойдем вместе туда. И сразу как бы все выясняется. Вот. Потому что вера православная, в ней русская церковь устояла. Что осталось от царской России у нас здесь? Только церковь. Все остальное разрушено. Что сейчас процветает? Церковь. Мы видим, что везде по России строятся храмы. Хотя верующих у нас, вот так подлинно православных, не так-то много. Не так-то много. Поэтому что дает уверенность? Уверенность дает знание. Дело в том, что, как сказал Блез Паскаль, большое знание, оно к Богу приближает. Маленькое знание, оно удаляет. Дело в том, что большинство наших людей, живущих в России, они полностью утратили всякие понятия о религиозных истинах. Поэтому их так легко запутать. Вот я сегодня в газете прочел православная газета, вот, которая у вас в Екатеринбурге издается, там какой-то гражданин лечил от алкоголя других людей, что надевал им кастрюлю на голову и бил по ней палкой, и требовал, чтобы он признался, сказал, что он больше пить не будет. То есть, как же человек должен быть наивен, чтобы идти на такое лечение? Вот, понимаете? Вот. То есть, это говорит о чем? Что человек очень просто доверчив. Поэтому любой дяденька приезжает, тут снимает стадион за доллары и набирает людей. И человек смотрит, как вот русский человек, он такой простой, доверчивый, как говорится, уши развесит. Вот. А надо, мне бы хотелось бы, естественно, как я русский православный человек, чтобы русские люди все-таки свою веру искали, находили, возвращались с ней, а не за океаном. Проинтерпретируйте, еле выговорил, деятельность чудотворения, возможность современного индийского пророка Сатья-Баба. И дальше еще вопрос, по-моему, почему была против экуменизма, что ли? Потому что неправильно написано слово. Я с учением Сатья-Бабы не знаком. Если он принадлежит традиции ведической, то значит, это язычник. Если традиции буддистской, йоговской, то значит, он безбожник. Вот. Поэтому и в том, и в другом случае это значит, что это совершенно не имеет никакого отношения к Богу. Потому что Бог един. И Господь Иисус Христос сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына.
Пусть называются то поле да лес да вода, церковь на тихой рекой и два конца искон. Разрезал небо пополам, закат багряной полосой и над российской землей свет тихий славы воссиял, и над российской землей свет тихий славы воссиял, взметнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц, проснулся в поле ветер вольный.
Родина моя. Во глубине посла иногда хоронит свое село и сопреруженная сила. Во плоть же слово, все злобный грех потребило есть. Препрославленный Господь, славного прославися. Иисусе злочайший, спаси нас грешных.
Иисусе злочайший Христе, Иисусе долготерпеливе, души моей язвы исцели, Иисусе, и услади сердце мое многомилостиве, молюся, Иисусе, спаси мой, да величаю тебя, спасаемый.
Иисусе злочайший, спаси нас грешных.
Иисусе злочайший Христе, Иисусе, отверзи покаяниями дверь человека любче, Иисусе, и прими имя Тебя, припадающая, тепле просящая, Иисусе, спаси мой согрешений прощения.
Иисусе, сладчайший, спаси нас грешных.
Иисусе, сладчайший Христе, Иисусе, исхити имя из руки льстивого Велиара, Иисусе, и сотвори деснаго предстоятеля славы Твоей я, Иисусе, спаси мой, части шуями избавляя.
Пресвятая Владычица, Богородица, спаси нас грешных.
Иисуса, росшая Бога Владычица, моли о непотребных храбеях пречистая, якуда муки молитвами Твоими избавимся, нескверная осквернений, славы пресносущная, наслаждающаяся.
Пресвятая Владычица, Богородица, спаси нас грешных.
Христову книгу одушевленную, запечатленную Тя Духом, великий Архангел, чистая зря возглашаши Ти, радуйся радости приятелище, ей же проматерняя клятва разрешится.
Пресвятая Владычица, Богородица, спаси нас грешных.
Адамово исправление, радуйся, Дева Бога невесту, адово умершление, радуйся всенепорочная палату всех царя, радуйся престоле огненный вседержителя.
Пресвятая Владычица, Богородица, спаси нас грешных.
Цвете неувядаемый, радуйся, едино прозябшее яблоко благовонное, радуйся, росшее благоухание единого царя, радуйся, неискусобрачное миру и спасение.
Пресвятая Владычица, Богородица, спаси нас грешных.
Чистоты сокровища, радуйся, ею же от падения нашего востахом. Радуйся, сладкоуханный крини Владычице, верных благоухаей, кадило благовонное, миром многоценное.
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Песнь воспейте и восхвалите, спаси Твоего раба, достойно сподоби бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему.
Святые ангели Господни, хранители наши, молите о нас грешных.
Един аз в неразумии и в лености, ныне лежу наставниче мой и хранителю, не остави меня погибать.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ум мой Твоею молитвой направи творить ими Божие повеление, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидеть ими злых настави мя, молюся Ти.
И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.
Молись о девицам, не рабе Твоим, ко благодателю, сохранителям моим ангелам, и настави мя творить заповеди Сына Твоего и Творца моего.
Утверзу уста моя, и наполнятся духом, и слово отрыгнутся вице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуясь, а то я чу.